все?
Можно все. Добрый день, друзья. Сегодня у нас встреча со Стариковым Николаем Викторовичем, политолог, аналитик, член Центрального совета социалистической политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Человек, который с 2014 года помогает Донбассу. Вы знаете, что в наших условиях приглашать мы можем только тех, кого знаем. Много людей собирать нельзя. Сегодня здесь представители философского общества, блогеры и представители общественности. Слово Николаю Викторовичу.
Спасибо, дорогие друзья. Я, с вашего позволения, меня и так слышно, наверное, даже не буду уходить на трибуну. Вот Геннадий Викторович сказал, с 2014 года помогаем. Небольшая ошибка. С 2015 года мы с коллегами тогда по Изборскому клубу начали приезжать в Донецк, в Луганск. Первый раз были в 2015 году и потихоньку включились в помощь Донбассу. Делали это, потому что это была потребность. Причем потребность не только Донбасса в помощи, внимании, если хотите, сочувствия, а помощь наша собственная потребность была, потому что находиться в стороне от происходящих событий было просто невозможно. И нам было все равно, как на это реагирует тогда официальная Москва. По тем или иным причинам реагировала тем или иным образом, но мы-то с вами свободны от дипломатических экивоков, мы не подписывали какие-то соглашения, мы можем делать то, что велит наша совесть и сердце. Мы вот это и делали во все возрастающем масштабе. Зарегистрировали благотворительный фонд «Великое Отечество», он с 2016 года постоянно во все возрастающем объеме привозит помощь на Донбасс благодаря рядовым гражданам России. Потому что все средства собирают вот с миру по, так сказать, по рублю, по копеечке. Получается определенная сумма, она тратится на помощь Донбассу. Далее началась специальная военная операция. И очень отрадно видеть, что в помощь Донбассу включились самые широкие слои населения. Те, кто раньше слышал, читал, сочувствовал, но не знал, может быть, или, как говорится, в силу своих житейских обстоятельств, занимался обычными человеческими делами. Но теперь отложил эти человеческие дела на второй план и помогает Донбассу. Вот не случайно здесь мы просто прямо сейчас взяли с встречи с нашими волонтерами, которые привезли сюда в ЛНР помощь боевым частям, расположенным на территории Луганской Народной Республики. Просто вот интересно, как люди начинают что-то, но если хотите не изобретать, восстанавливать то, что было у дедов, у прадедов. Просто это интересно. Если раньше гуманитарная помощь – это какие-то готовые продукты, консервы, да, там, товары первой необходимости. Ну, в ДНР, например, фонд Великое Отечество возит медикаменты, в основном для госпиталей, как и военных, так и гражданских. То вот здесь очень интересно, я хотел вам показать. Это волонтеры из Керчи. Борщ домашний. Вот такой сухой борщ. Способ приготовления: добавить кипяток, поварить 10-15 минут, суп готов. Сами сушат, сами изобрели рецептуру, вспомнили. А вот наши волонтеры из Воронежской области, город Лиски. Суп гороховый, точно такой же сухой суп, там 5-10 минут можно делать. Вот суп домашняя лапша, пожалуйста, тоже. Да? Не какие-то там иноземные роллтоны, а все натуральное, все, как говорится, полезное. И адаптируют все это под необходимость бойца, который находится на передовой. Вот одна из девушек по какому-то своему фамильному рецепту начала делать мазь, которая заживляет раны как-то там. Я еще не пробовал, так сказать. Но те, кто пробовал, говорят, что да, все проходит. Вот в таких удобных упаковках. Ну, это изумительно совершенно. Или вот блиндажная свеча. Я такие видел только в фильмах про Великую Отечественную, да? Вот она очень долго горит, вот она в обычной консервной банке. А если на нее поставить еще вот такое же тоже самодельное устройство из другой консервной банки, то здесь можно чай погреть, что-то продукт, консервную банку опять же нагреть и поесть что-то горячее. И вот это вот просто из одной партии гуманитарной помощи, которую ну вот прям в сию минуту привезли, и уже, наверное, пока мы с вами разговариваем, уже она, наверное, поехала к бойцам, прямо на передовую. А ведь таких партий тысячи, и идей там тоже очень много. Поэтому, мне кажется, во-первых, надо нам больше этими идеями делиться, потому что зачем велосипед изобретать многократно? Но, с другой стороны, вот когда женщины сами сушат овощи, там, вяленое мясо, делают эти борщи, эти гороховые и другие супы, это же, ну это народ включился в помощь армии. Это и есть свидетельство того, что народ и армия едины. Ну вот как еще? Не слово, а конкретный поступок, конкретное дело. Так что хочется сказать огромное спасибо. Или вот тоже интересное. Я, честно скажу, еще сам не разобрался, что это такое. Сухой душ для солдат. Вот здесь написана инструкция. Смочить губку 20 мл воды и так далее и тому подобное. Вот тоже какая-то очень важная, нужная штука для того, чтобы решить насущные человеческие потребности, которые не исчезают даже на фронте.
Вчера мы
Вчера мы ездили тоже в одну из частей, где служат, кстати, наши партийные товарищи, передали накидки, которые сделали наши товарищи из Новосибирска. Они из специальной ткани, они должны не дать противнику через тепловизор видеть бойца. Вот прислали мы, передали, все, теперь это уже, как говорится, будет опробовано, потому что это экспериментальная такая партия, что называется, в боевых условиях. Это каждый день происходит. Поэтому, да, народ включился, да, народ не только оказался в рядах действующей армии, потому что мобилизованные. И вот сейчас мы тоже разговаривали с офицером-десантником. Я, так сказать, в силу своего интереса к происходящему спрашиваю. Он прямо с передовой приехал, Сватово, Кременная, то есть вот эти названия мы все время с вами слышим сейчас, да? Самое горячее место. Говорю, у вас есть мобилизованный? Он смотрит на меня и говорит, так я мобилизованный. Вот уже несколько недель на фронте представлен к ордену мужества. А, я даже несколько опешил, говорю, а у вас какое соотношение? Он говорит, ну половина мобилизованных, половина контрактников, и никакой разницы нет. Никакой разницы нет. Ну, вот народ в тылу помогает народу, который находится на фронте. Если это так, то народ победить нельзя. Можно только постараться вызвать смуту, вызвать какое-то брожение. И именно так это происходило в 1917 году, когда на фронте тоже был народ, в тылу был народ, но неопределенные структуры разрушили это единство народа и фронта, и власти. Произошел государственный переворот, и все красивые слова, которые обещали, что война закончится, хлеб будет, привели к тому, что ни хлеба не стало, и война еще продолжалась после этого несколько лет, хотя во всем мире уже, собственно говоря, был мир, Первая мировая война закончилась. Поэтому сейчас Запад делает ту же самую ставку. Ставку на создание экономических сложностей внутри страны, на разрыв этого единства. Идут информационные кампании, которые могут выглядеть архипатриотично, но цель вот разорвать эту связь. Я просто хорошо знаю историю и хорошо знаю англичан, которые тогда устроили февральскую революцию, и которые сейчас бы хотели ее устроить. И поэтому, может быть, чуть-чуть больше вижу, чем там среднестатистический пользователь интернета. Но я этим своим знанием хотел бы поделиться. Вот смотрите, опыт Первой мировой войны. Определенные неудачи на фронте, снарядный голод, и начинается, ну как бы, поиск виноватых. В итоге под суд отдают военного министра Сухомлинова. Дают ему какой-то небольшой срок. Дальше дело полковника Мясоедова, тоже такое известное, которого обвиняют в том, что он был якобы германским шпионом. Ну, на мой взгляд, он никаким шпионом не был, но там разные точки зрения есть. Вопрос, И к чему это привело? Ни к чему хорошему это не привело. И сейчас, когда пытаются очернить руководство армии, я, например, не военный специалист, я не могу оценить правильность или неправильность определенных действий, принятых решений. Но я знаю, что Иосиф Виссарионович Сталин, которого я очень уважаю и, надеюсь, вы тоже, да, который привел нашу армию в Берлин и сделал Советский Союз безусловной сверхдержавой, вот сначала так уж получилось, что он решал вопросы обороны Москвы, а никак не вопросы наступления на Берлин. Это тоже было, и это правда. Поэтому нужно откладывать в сторону эмоции. Это очень-очень важно, и это очень-очень сложно. Есть глава государства, мы ему доверяем, он верховный главнокомандующий, а в армии всегда существует строгая субординация. Как только вы элементы демократии вводите в армию, у вас не останется ни армии, следом не останется страны. По-другому не бывает. Поэтому рядовой солдат не имеет права в публичном поле задавать вопросы в грубой форме верховному главнокомандующему. Так не делается. Это уже не армия, а бардак. Вот, собственно говоря, как бы это ни выглядело демократично, здорово и красиво с призывом, а давайте, вот пусть им ответят. Ничего, никто никому никогда во время боевых действий отвечать на вопросы не должен. Все ответы после победы. И опять-таки, возвращаясь к сталинскому опыту, неудачный ход боевых действий, 41-й год. Был назван один виновный, генерал Павлов, арестован и расстрелян. Неудачи на этом не закончились. В 42-м году, собственно говоря, наступление под Харьковом, опять-таки, какая-то созвучность даже с сегодняшними событиями, неудачное поражение, окружение, выход немцев уже на оперативный простор, и, собственно говоря, под Сталинградом они очутились, потому что армия Тимошенко была разгромлена под Харьковом. Ну и что? Тимошенко был отдан под суд? Может, его на лобном месте в Москве казнили? Или газета «Правда» выходила с крупными статьями о том, как товарищ Тимошенко неправильно проводит военные операции? Ничего этого не было. Поэтому надо использовать наш исторический опыт, ну и как бы элементарные вещи управления человеческим обществом. Наш противник и знает. Посмотрите, в каком анабиозе находится украинское общество. Такие же люди, как мы с вами, у них совершенно искривленное впечатление о происходящих событиях. Ведь это сознательно сделано. Мы же с вами понимаем, что это не просто так, знаете, вот так вот говорили-говорили, писали, снимали какие-то программы, и вдруг вот получилась другая реальность. Нет? Ну реально другая реальность. Даже куда более другая, чем у немецкого солдата было в голове. Огромная пропагандистская машина работает. И в интернет это удобная почва для того, чтобы все это делать. Сейчас уже листовки на стенах расклеивают только с одной целью, на 3 секунды. Для того, чтобы сфотографировать и выложить их в интернете. Мол, они есть. При этом можно одну повесить, а сказать, что она во всей стране висит. Да, немножечко там подрисовать. Другие технологии, другое время. При царе нужно было какие-то газетки там в чемоданчиках провозить с двойным дном. Сейчас никто этим не заморачивается. Все мы находимся в интернете, и к нам в той или иной степени есть прямой доступ у нашего врага. Вот это нужно понять. Это совершенно иная ситуация, чем которая была в 43-42 году. Но и тогда, обратите внимание, у жителей Советского Союза не было возможности слушать берлинское радио. Из-за прослушивания берлинского радио могли очень-очень строго наказать. Почему? Потому что опытная пропагандистская машина поставленная, она способна сбить человека с толку. Она способна запутать его, она способна деморализовать его. И это все, собственно говоря, мы сейчас наблюдаем на неком новом уровне технического обеспечения. Отсюда и тот посыл, который я бы вам хотел сказать. Надо быть спокойными. Вот смотрите, два выступления в один день. Выступление Путина и выступление Байдена. Чем они различались? Ну, кроме того, что один президент России, а другой президент Соединенных Штатов Америки. Они концептуально разные. Путин говорил о фактах, Путин говорил о будущем. Образ будущего – это то, что необходимо для того, чтобы увлекать за собой людей, для того, чтобы обладать влиянием над них. Поэтому Путин говорил об образе будущего, который наступит после победы. Поэтому львиная доля выступления об экономике, об там, материнский капитал, строительство, изменения в системе обучения, молодые ученые, там, жилье арендное, не только взятое в ипотеку. То есть будущее. Через уже специальную военную операцию, не фокусируясь только на ней. Хотя там тоже, конечно, об этом много говорится, это необходимо, и тут и говорить, что называется, нечего. А что говорил Байден? Он говорил одни эмоции, лозунги. Мы за демократию, автократия хуже демократии, автократия во всем мире ослабла. Почему она ослабла? Я не очень понимаю, как течение специальной военной операции в той или иной форме влияет, например, на прочность режима в Иране. Вот правда не понимаю. Я не очень понимаю, как коммунистическая партия Китая чувствует себя уверенней в завтрашнем дне от того, что в России так или иначе складываются какие-то события на фронте. А для Байдена это вот все вот вместе. Потому что лепят очень простую картинку. Есть некие демократии, куда Украина входит. Не на Донбассе рассказывать, что такое украинская демократия с артиллерийскими обстрелами. Да? Смешно. А им не смешно, они же лепят из этого. И есть некие автократии. Что такое автократия? Если ты не подчиняешься Вашингтону, ты автократ. Почему такое странное слово? Раньше у них были диктаторы. Помните, последний диктатор Европы Лукашенко? Потом они забыли о том, что он последний диктатор Лукашенко, и было два раунда минских переговоров. То есть, хочется сказать, если он диктатор, почему же вы все в Минск тогда приехали и не протестовали? А потому что забыли об этом, потому что хотели Белоруссию превратить в Украину, ничего не получилось. И когда не получилось, опять Лукашенко у них стал диктатором. Коммунисты правят в Китае. В Иране что, коммунисты правят? Да нет, конечно. Там такая религиозная республика со своими особенностями. У нас, что ли, в государстве коммунисты правят? Ну, может, в одной взятой области, да, где-то там губернатор от КПРФ. Но у нас система власти, по сути, совершенно иная, чем была в Советском Союзе. Им нужен термин, который бы все это как бы упаковал. Вот придумал какие-то автократии. Но это тоже не вызывает, как только ты его начинаешь препарировать, ерунда полная. Например, кого очень любят наши либералы? Ли Кван Ю, Сингапур. 31 год был премьер. 31 год. Я сейчас читаю его книгу, очень интересно, но это не имеет ничего общего с рассказами либералов. В их рассказах, знаете, такой вот какой-то Сингапур, там, у него прям цитата. Если бы мы действовали против коммунистов, тогда коммунисты представляли с точки зрения Ли Кван Ю опасность для Сингапура. Если бы мы действовали по закону, у нас бы ничего не получилось, пишет Ли Кван Ю. То есть взяли незаконно, пересажали всех коммунистов в тюрьмы. И это называется у них демократия. И 31 год человек возглавлял. Это демократия. Почему? А потому что он был абсолютно проамериканский. Все чудо сингапурское заключалось в том, что он договорился точечно с американскими корпорациями об открытии каких-то предприятий, филиалов и так далее. Но почему? Потому что весь Сингапур – это меньше 2 миллионов человек. И там можно как-то заводами заполнить эту нишу. А если у вас 200 миллионов человек, и территория вот такая, извините, здесь уже только свое собственное развитие может быть, иначе никак, по-другому не получится. Поэтому термины их лживые, идеи их лживые. И единственное, чем они могут сбивать людей с толку, это эмоциями. Эмоции. Поэтому 8 лет по Донецку, Луганску, по Донбассу стреляли, убивали, калечили людей. И никто, кроме России, части российской общественности, этого не замечал. Как только началась специальная военная операция, все, слезинка ребенка для всех этих лицемеров западных самое главное. А 8 лет назад, что же вы молчали? Но видите, пройдя через все то, что вы пережили здесь, за что мы вас безмерно уважаем, вас из толку-то сбить невозможно. Поэтому украинская пропаганда, она не на Луганск направлена, не на Донбасс, она направлена на Москву, куда-то туда, где люди так в общих чертах представляют, что здесь происходило и происходит, и поэтому можно им какую-то эмоционально окрашенную лживую картинку происходящего впихнуть. Но уверен, что у них ничего не получится. Теперь хотелось бы несколько слов, прежде чем уже передать вам слово, чтобы мы как-то с вами в режиме диалога пообщались, сказать о том, как лично я вижу дальнейшее развитие событий. Мы с вами знаем цели, которые были обозначены президентом в начале специальной военной операции. Но они, в общем, очевидны. Есть режим, который не успокоится, пока его не успокоит. Так. Военную опасность, представляющую для России. То есть демилитаризация. Нужно разоружить. Как это было сделано? О, исторические примеры. Пожалуйста. Германия после Первой мировой войны. Ограничена Версальским договором. У нее армия 100 тысяч человек. Без тяжелого вооружения. Ну, такая вот народная милиция с одними винтовками и пулеметами. Больше ничего нет. Корабли запрещены, танки запрещены, артиллерии нет, самолетов нет, ничего нет. И Германия в таком положении находилась до тех пор, пока сам Запад не привел к власти Гитлера и не началось перевооружение. Но вы же всегда можете отследить это. Другое дело, что Запад не прекратил, потому что ему это было нужно. Но если бы он действительно хотел бы, чтобы Германия всегда находилась в военной слабости, сделать это было очень просто. Просто вы видите, что власть новая немецкая делает что-то не то, вводите войска. Эти 100 тысяч с винтовками, ну, сделать против регулярной вооруженной армии ничего не смогут. Ну, как сейчас, да, вот представьте, с одной стороны армия вооруженная артиллерийскими системами, всеми этими системами залпового огня, а с другой стороны люди с автоматами. Ну, как бы, вот, исход столкновения быстр и понятен. Поэтому либо вот такое должно быть. Но опять-таки, кто в Германии, потерпевший поражение в Первой мировой войне, подписывал договоры? Не тот, кто ее начал. Не кайзер подписывал. Там уже новая власть. Почему? Ну, потому что кайзер войну начал. Он не может одновременно сам себя разоружить. Поэтому в Первой мировой войне не было денацификации, потому что нацистскую партию еще не изобрели в британской разведке. Но тем не менее, кайзер ушел, пришла новая власть, и эта власть олицетворяла новое какое-то политическое будущее. Она подписывала все договоры. Мы сейчас не будем давать им оценку. Хорошие, они плохие, там, предательские, патриотические, это совершенно другая история. Но без денацификации, то есть без изменений в политической власти, невозможно достигнуть этих целей. В нашей ситуации что это означает? Если Зеленский готовился напасть на Донбасс, а он готовился, и мобилизация у вас началась раньше, и в России об этом не все знают, но сейчас здесь вы знаете, 17 февраля здесь все началось. И артиллерийские обстрелы усилились резко. То есть это артиллерийская подготовка к наступлению по такому хорватскому сценарию. Ворваться в республики, зачистить, убить и поставить всех перед фактом. Но это тоже не конец. Дальше там Крым, дальше война с Россией. Но первый этап. Если Зеленский войну начал, как он может ее закончить? Он не может подписывать эти документы. Просто исторический опыт об этом говорит. Должен быть другой руководитель. Во Второй мировой войне было ровно то же самое. Гитлер застрелился, новое правительство денется, они подписывают капитуляцию, но даже их потом сносят, потому что не должно быть никакого правительства у Германии. И вообще вопрос, должна ли быть Германия после Второй мировой войны, это вопрос дискуссионный. Так сейчас ситуация ровно такая же. Если режим Зеленского начал войну, он не может ее закончить. Ни физически, ни смысл. Да мы ему не доверяем. То есть мы ему не верили, начали специальную военную операцию, а теперь мы ему что, верить начнем, что ли? Что он будет выполнять ее? Ну, конечно, нет. Поэтому из этих двух мыслей вытекает первое. Без смены власти в Киеве невозможна остановка конфликта так, чтобы он был реально совершенно закончен. Ну никак. Вот дальше вопрос, как добиться изменения власти в Киеве. Это уже вопрос, который мы в прямом эфире с вами обсуждать не будем. Но поэтому, когда я слышу разговоры о том, что Россия открыта к переговорам, я это воспринимаю как некие дипломатические формы вежливости. Потому что этого не может быть сущностно. Мы с вами понимаем, что любая остановка сегодня означает возобновление войны через несколько лет. А может быть и месяцев. Ну ведь так? Увы, это так. И, соответственно, Запад будет продолжать поставки вооружений, разместит там свои базы, и через некоторое время не только биологическое, но и ядерное оружие на этих базах изобретут мудрые украино-британские ученые. Вот я просто пример вам приведу. Когда запрещенная в России организация ИГИЛ была, так сказать, в соку еще, когда они ролики, помните, писали, что там все кровью зальют, всем головы отрежут и так далее. Кстати, а что-то ролики перестали писать. Голливудские режиссеры, у них все, закончился контракт, они уехали обратно снимать фильмы в Америку. Ну, где красивые ролики этих? Куда это все делать? Потому что, видите, как компаниями идет. Вышло финансирование, дали, сняли ролики, отсняли, уехали, все. Новых денег нет, нет красивых роликов. А на Украину финансирование идет, ролики снимают. Закончится финансирование, не будет замечательных красивых картинок с той стороны. Не будет. Но это ладно. Я хотел сказать вот о чем. Вы это легко можете найти в интернете. Пожалуйста. Ученые ИГИЛ. Вдруг, представляете, британские газеты начинают писать. Ученые ИГИЛ работают там над тем, тем, тем. И пишут, что они могут ядерное оружие изобрести. Ну да, так мы и верим. Сидят они в пещере где-нибудь, да, и изобретают ядерное оружие. Зачем изобретать ядерное оружие, если тебе его могут привезти в контейнере из Америки или Лондона? Вот что такое ученые. Это просто красивая форма передачи вооружения. Так и на Украине то же самое. Когда Зеленский говорит, нам нужно ядерное оружие. Что, вы его изобретать будете заново? То есть с Курчатова опять начнете? Нет, конечно. Прям передадут и все, и скажут, что они вместе. 2 недели назад пошли разговоры, что Британия создает совместные предприятия по производству оружия на Украине. Ну, конечно, самое время под ракетными обстрелами создавать совместные предприятия. Да? Это тоже форма информационного сопровождения и обеспечения операции. Вот мы уже создали предприятие, вот оно уже работает, вот оно вот снаряд уже произвело, вот показали. А потом через месяц говорят, а вот оно уже атомное оружие получило. Поэтому здесь, к сожалению, я не очень понимаю, как можно остановиться. Как только остановились, там начинается накачивание вооружениями, ну так ведь. И хотели бы остановиться, и хотели бы прекратить кровопролитие. Но как, если с другой стороны это все время будет нарастать? Вы, конечно же, следите за информацией о том, что более дальнобойные ракеты поставляют. Что это такое? Это желание Запада, чтобы конфликт не заканчивался. Потому что вы не можете никак не реагировать на появление средств поражения, которые бьют дальше. Вы должны двигать фронт дальше. Вы должны уничтожать эти системы. То есть Запад все время подливает бензина в огонь. Масло в огонь подливает, чтобы конфликт продолжался. Поэтому я не вижу возможности остановки. Я не могу сказать, когда все закончится. Для этого надо быть верховным главнокомандующим, но умный верховный главнокомандующий никогда не назначит точные даты. Спросите товарища Сталина в 1942 году, когда война закончится, он на вас бы странно посмотрел бы, наверное, да? Ну как, когда закончится, тогда и закончится, потому что, что ж, подгонять сроки, что ли? Но мы с вами видим, что у российской власти совершенно точно прослеживается желание вести боевые действия с минимальными потерями. И это хорошо, потому что это значит, есть осознание важности человеческих жизней, важности минимизации потерь. Это действительно очень важно. Но дальше мы приходим с вами вообще в философскую плоскость о том, как вести боевые действия так, чтобы потерь не было совсем. К сожалению, тоже такое невозможно. И вот соотношение между желанием минимизации потерь и пониманием того, что остановиться невозможно, и составляет главную сложность сегодняшней специальной военной операции. Но, опять-таки, мы с вами смотрели выступление президента. Я считаю, что президент ни одно слово просто так не говорит. В отличие от Байдена, который там агитки, все за демократию. Что сказал Путин? Путин сказал, ну это он сказал только про мобилизованных, но тем не менее, что каждые полгода должен быть отпуск. Это косвенный сигнал о продолжительности. Тут, я думаю, вот вы киваете головой, вы согласны, да? Мы внимательно слушаем и из этого какие-то определенные выводы можем делать. Но только определенные. Хорошо. Ну, вот видите, вы уже заговорили, да? Это знак того, что нужно вам передать слово, пожалуйста. Только погромче, если можно.
Понимаете, что нам не совсем понятны цели и задачи, которые формулирует президент, они более размыты, хотя бы более конкретны. Ну, я мыслю как обыватель, конечно. И второй момент, я хотел бы услышать ваше мнение. Почему так долго длится спецоперация? Почему нет более решительных действий со стороны Российской Федерации?
Вы спрашиваете, почему нет более решительных действий? Мне показалось, что я на этот вопрос ответил. Но давайте я попробую привести исторический пример. Чем хороша история, когда вы ее знаете, она дает вам пищу для размышлений. Украина – это очень большая территория, это ну, большое количество людей. Сложно оценить, сколько там уехало в Европу, сколько есть. Опять-таки, опыт Великой Отечественной войны. Штурм Будапешта. Это наиболее долгий штурм, который был, больше, чем штурм Берлина. Я посмотрел потери Красной Армии во время штурма Будапешта. Значит, число жителей Будапешта, ну, где-то порядка там 1,5 миллиона. Ну, вот так. То есть это сопоставимо с многими сегодняшними городами-миллионниками Украины. Что такое штурм города, мы видели на примере Мариуполя, да? Это сложно, долго, это разрушительно, и, конечно, это приводит к потерям. Мы видим сейчас борьбу там, за города совершенно иного размера, да? Они долго идут. Вот штурм Будапешта, 80 тысяч погибших со стороны Красной Армии. Это штурм одного города, 80 тысяч. Теперь адресую вопрос вам. Почему нет решительных действий? Почему нет решительного штурма вот таких городов? Потому что 80 тысяч один город, 80 тысяч второй город, 80 тысяч третий, 30 тысяч и так. Вот такая вот арифметика. И сейчас мы видим, что если идет такое столкновение в стиле Первой и Второй мировой войны, то есть городские бои с применением артиллерии. Вот так. Возможно сейчас, я не знаю, я не военный специалист. Потери каким-то образом можно минимизировать, но вот военная наука, это арифметика. Знаете, есть такая книга, ее тоже легко найти в интернете, можете просто взять и посмотреть. Называется, значит, «История военных потерь». Автор Борис Урланис. Там, не знаю, читал кто-нибудь, нет, не читали? Она очень интересна тем, что она описывает военные потери в разных войнах, но вывод, к которому приводится автор, что всегда есть одно и то же с плюс-минус соотношение раненых, погибших, безвозвратных потерь и тех, кто потом возвращается в строй. Ну, понятно, медицина улучшилась, да, количество раненых, которые остались живы, вернулись в строй, одно. Там, но все равно есть вот упорная и упрямая арифметика, которая не меняется от войны к войне. Вот количество раненых, убитых, соотношение есть. Поэтому, когда Украина говорит, что у нее там, грубо говоря, потери убитыми, я уж не помню, сколько они говорили, там 10 тысяч, а пропавшими там 80 тысяч, так не бывает. Так не бывает. Просто не бывает, да? Если у вас 10 тысяч убитыми, у вас пропавшими, там, не помню, там 20% или 10%, все. Если у вас больше, значит, это уже лукавство начинается. Поэтому война – это не кто кого перестреляет, кто кого передумает. И здесь вот есть вот эта вот военная арифметика. Мне кажется, что это один из ответов на тот вопрос, который вы задаете. Я сейчас хотел бы вот Дане дать возможность. Пожалуйста, погромче, если можно попросить вас.
Не только это.
Вот, хороший вопрос. Ну тоже, да? Хорошо.
То, что потери, то, что штурм городов, это один вопрос. Потому что если брать искусство ведения войны, то в первую очередь что? Разрушают железные дороги, чтобы не было никаких уставок, мосты, чтобы ничего не доезжало. Почему это не делается? Бьется по инфраструктуре, а все ездит, все поставляется.
Ну, вот это очень хороший вопрос. Вот это хороший вопрос. Я смотрю, что вы один и тот же вопрос задаете. Я его повторю, чтобы было слышно, да? Почему не наносятся удары не по инфраструктуре, мы их видели, да, и еще увидим, а в железные дороги, мосты и так далее. Я хочу сказать, что нет ответа на этот вопрос. Вот на этот вопрос вообще нет ответа. Когда вы говорите о каких-то там возможных договоренностях и так далее, вы должны понимать, что есть верховный главнокомандующий, который не глупее нас с вами, уж точно, да? И вещи, даже не будучи военным, первые вопросы, которые, вот тут девушка, да, уж не военная, это первый вопрос, который вы задаете. А почему вот, почему бы не сделать так и так? И нам этот ответ не говорится, но этот ответ какой-то должен быть. Ведь не может быть такого ответа, что его вообще нет.
Да? Впечатление остается, что Владимир Владимирович принял решение перемолотить все запасы натовских
хранителей. Я не знаю. Мы можем с вами здесь дальше в область каких-то предположений пойти. Но когда мы говорим там о штурме городов, это одно. Но само движение вперед тоже имеет определенную арифметику. Да? Это первое. Второе. Вот смотрите, военные баталии всегда выигрывались каким-то действием. Первая мировая война. Сидели друг напротив друга, все равно пытались где-то прорваться, дальше осуществить окружение. Не получалось, получался Верден. Там 1 000 000 с одной стороны, 800 с другой, тысяч убитых. И 3 квадратных километра получили, потому что не получился прорыв. Но Первая мировая война закончилась, когда прорыв получился. Дальше у нас знаменитый Брусиловский прорыв и так далее. Вот, вот этих масштабных наступательных действий мы не видим сейчас. Не видим.
А можно еще вопрос? Просто интересна ваша позиция. По поводу наступления, вы говорите, что поставляют дальнобойное оружие, нужно двигаться дальше. Владимир Владимирович также говорит, что вот двигаемся дальше. А вот мы продвинулись дальше. Соответственно, это тоже уже наша территория, да, как Запорожье, Херсон, и уже оружие достает к ним. И, соответственно, куда нужно двигаться, чтобы оружие никуда не доставало? Какая цель?
Ну, смотрите, очень хороший вопрос, но он связан с вопросом денацификации, то есть смены власти. Если в Киеве происходит смена власти, то дальше, собственно говоря, у вас может быть какой-то... Об этом говорят и горе-украинские деятели. Какая-то демилитаризованная зона, да? То есть где вообще запрещено размещение каких-то военных. Но, смотрите, казалось бы, где остановиться? Сейчас граница Российской Федерации, она четко обозначена. Да? Это, естественно, Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская. Вот сейчас Луганская, по-моему, почти там, на 99%, да, а может и на 100% освобождена. Донецк нет, Донецкая нет. Херсонская и Запорожская, ну, из названия следует. И Херсон, и Запорожье находятся в оккупации. Соответственно, восстановление вот этой государственной границы, от нее отмерили радиус какой-то, самый дальнобойный, который может прилететь, и это вот та, это то, о чем говорит президент и другие наши государственные деятели. Вы поставили вы 150 километров, значит, циркулем отмерили 150 километров от государственной границы. Все. Поставили 200 километров, 200 километров от...
Ничего не изменилось. История повторится заново.
Нет, почему?
200 километров отодвинуть. Соответственно, расширяет границы, опять же, на эти 200 километров.
Смотрите, нет, если вот вы с одной стороны правы, с другой стороны не правы. Еще раз, в юридическую плоскость. Граница Российской Федерации, она же не резиновая. Она имеет четкую конфигурацию. В данном случае это повторяет все изгибы областей бывшей Украины. Вот от этого отсчитали 150 километров. Но то, что в рамках этих 150 километров... На сегодняшний момент это не территория Российской Федерации. Она просто должна называться демилитаризованная зона, там серая зона, там еще серо-буро-малиновая вкрапинку зона какая-то, чтобы не могли стрелять по территории Российской Федерации.
А что мешает потом расценить эту вот серо-буро-малиновую зону как территорию Российской Федерации?
Желание народа России и политическое решение, которое будет принято. Будет принято решение? Будет. Не будет принято решение? Не будет. Но, еще раз, вы, если двигаться вот в логике постоянного отодвигания, туда, конечно, до польской границы. Если двигаться в логике юридической возможности обстрелять территорию Российской Федерации, то Российская Федерация, ее граница, плюс дальнобойность того оружия, которое есть. Но когда мы говорим, это минимум, это же не решает вопрос демилитаризации. Если у них есть эти дальнобойные системы, они же должны быть уничтожены. Потому что сегодня она стреляет на 10 километров, а завтра на 200 километров она будет стрелять. Кто нам гарантии даст? Зеленский даст? Честное благородное слово, что не будет стрелять. А его завтра не будет. Его завтра переизберут. И все, придет новый, скажет, а я никаких гарантий не давал. Вот это прелести западной демократии. Следующее правительство вообще не отвечает за действия другого. Трамп договорился с Ираном, пришел Байден и играет в доброго злого следователя. Говорит, это не я, это вот Обама, это еще кто-то, это вот, там, не знаю, Линкольн, Вашингтон, вот к ним претензии предъявлять. Поэтому мы здесь вопросы следом задаем, но не на все вопросы у нас есть ответы. Всегда вот в такой сложной ситуации политики себе оставляют возможность небольшого люфта, так сказать, в эти стороны. Но на сегодняшний момент ситуация именно такая. Линия границы плюс дальнобойность того, что есть. В этот плюс там могут быть миллионные города вот в этой зоне. Конечно. Но формально на сегодняшний момент они не считаются территорией Российской Федерации. Как там будет дальше развиваться события, мы не знаем. Не знаем. Но мы, безусловно, это с вами увидим. Пожалуйста, еще вопросы. Вот там сзади, по-моему, вы хотели. Да. Вот смотрите.
И чтобы прийти отстраивать Донбасс, восстанавливать, потому что они выросли отсюда. Они должны вернуться в свой дом и восстановить.
Вы абсолютно правы. Но я могу изложить свою точку зрения, которая на основе выступления президента. Когда президент сказал, что полгода должен быть отпуск, это касается контрактников, а добровольцы и контрактники теперь имеют одинаковые права. Я понимаю, но это выступление было вот сейчас. И хочу сказать, что, собственно говоря, региональное отделение партии «Справедливая Россия за правду» готово помочь в решении задач. К сожалению, сталкиваемся с ситуациями, когда нарушается в той или иной форме права граждан. И помогаем. Да? Работает Центр защиты прав граждан. Вот руководитель регионального отделения партии Геннадий Викторович, пожалуйста, обращайтесь к нему, есть конкретные вопросы к нашим коллегам, мы будем эти вопросы здесь решать. Естественно, это все не просто, но у нас уже есть большой опыт решения всех возможных задач. Поэтому милости просим с реальными проблемами и будем их решать.
У нас уже есть пример конкретно на бойцов, на обращались люди, точечно работаем, помогаем.
Ну, то есть ситуация такая, которой тоже сталкивались, да? Был на фронте, ранен, не мог получить выплаты, которые положены по этому. Одну секундочку, да, сейчас дам вам слово. Не мог получить выплаты, которые положены. Обратился, мы обратились к нашим депутатам Государственной Думы, к Сергею Михайловичу Миронову, и эта задача была решена буквально в течение месяца, да?
Да.
Подожди. Давайте я отвечу на ваш вопрос. Так, уважаемые коллеги, смотрите, есть закон, и есть отдельные люди, которые закон не соблюдают. Для того, чтобы добиться соблюдения закона, существуют инстанции для наказания преступника и для торжества справедливости. Этими инстанциями являются органы власти, депутатский корпус, прокуратура, суд. Вот, собственно говоря, есть нарушение, закона, надо его устранять. Мы в данном случае использовали авторитет наших депутатов Государственной Думы. В другом случае, может быть, суд или еще что-то. Но мы можем сами возмущаться, что мир так несправедливо устроен. Ну как вот так может быть, чтобы одни люди стреляли в других, и дети гибли? Мы все возмущены. Но это та реальность, в которой мы живем. И если мы хотим, чтобы дети не гибли, мы должны вооруженным путем, как президент сказал в выступлении, закончить войну силовым способом, потому что иначе ее уже не закончить. Переговорами пытались закончить, она не закончилась. Если такая возможность вообще существовала. Потому что одна сторона не хочет окончания войны. Потому что эта сторона не самостоятельная. Потому что она все делала, чтобы война произошла. И вы это знаете сами. Те обстрелы Луганска, которые были просто по площадям, и гибель людей летом 2014 года, это был способ развязать гражданскую войну. Просто, больше ничего. Это же очевидно. Если вы начинаете из артиллерийских орудий стрелять по большому городу, что вы, да, вы только разозлите людей, что еще будет? Вы их не напугаете. Потому что любого в любой момент может убить. И что? Ну, вот им нужна была война, они войну и получили. Но кто они? У них там смена декораций. Вместо Турчинова Порошенко, вместо Порошенко Зеленский. А те, кто реально развязывает войну, это же одни и те же люди. Одна и та же страна, только она не Украина называется, она называется США и находится в другой части планеты. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Спасибо, «Справедливая Россия», которая есть, которая отстаивает наши права. Так что огромное вам спасибо.
Ну, спасибо за доброе слово, так сказать. Сейчас, вы уже задавали, вот, пожалуйста. Да.
У меня такой вопросик есть. Вот женщина, которая говорила, там, перемалывают там, технику НАТО. Говорили одно, а делать другое. Готова ли Россия на данный момент сейчас втянуться в затяжную войну? Я имею в виду мобилизационный ресурс, который это военно-производственная, ремонт военной техники, вот, та же экипировка, которая, да, с народом хорошо, армия с народом, но а где наши производства, которые должны нарастить свои мощности для того, чтобы фронту дать больше, вообще как-то они вот, занимаются кто-то этими делами или не занимаются? Техника, которая сейчас, наша техника тоже у нас перемалывается много, как сказали, технику НАТО там и все остальное будет перемалываться. Но наши техники тоже много на фронтах перемалываться. Она что-то должна возмущаться на фронтах, правильно? Правильно. И технику, другую технику будет поднимать, даже там ну, буквально недавно как сельских времен. Но ее она сейчас раскомплектована стоит, там, сейчас должна там ремонт.
Хорошо, я понял ваш вопрос. Еще, да? Да, вы спрашиваете, готова ли Россия и ее военная промышленность. Сразу хочу сказать, я не являюсь представителем Министерства обороны.
Или что вы думаете по этому?
Ну, свою точку зрения я вам изложу. Пожалуйста. Смотрите, война – это очень дорогое дело. Поэтому в мирный период всегда все государства стараются по возможности минимизировать военные расходы. Никто не ведет такое производство снарядов, патронов, ракет, как в военное время, в мирное время такими же масштабами. Невозможно. Иначе будут действительно пушки вместо масла. По мере приближения войны всегда можно следить за увеличением военных расходов. То есть увеличение военных расходов, оно всегда означает приближение какого-то периода, который политики считают опасным. Смотрим на Запад сегодня. Они говорят, что у них там снаряды закончились, то закончилось. А почему они их не производили? Именно по этой причине. Потому что было не нужно. Но сейчас... Воспользовавшись ситуацией, они сами себе дали военные заказы, выделили деньги, которые называются на помощь Украине, и сейчас военно-промышленный комплекс Запада заработает в полную мощность. Это значит подготовку к будущей большой войне. Может она состояться, не может состояться, в какой конфигурации, когда, это вообще отдельный вопрос. Но это означает подготовку к войне. То есть экономика страны не может в мирное время работать так, как в военное время. Просто вот в принципе не может, да? Это первое. Второе. Точно так же не может быть армия мирного времени размером с воюющую армию. Это всегда закончится печально для экономики. Поэтому Сегодня мы можем пользоваться той информацией, которую озвучивают государственные руководители, президент. Они говорят, промышленность перешла на военные рельсы, резко нарастила выпуск военной продукции. Дальше, в том же самом выступлении, о котором мы с вами говорили, президент говорил о выпуске новых образцов вооружения, запуске их в серию. Наверное, мы не ходим на заводы. Если бы ходил, я бы вам не сказал то, что я там вижу. Это все должно производиться. Но, опять-таки, еще раз подчеркну, что не может быть вот такого, да, подготовки. Она вот так вот идет. И потом она уже начинается на одном уровне еще выше расти. Вот это действительно так. И мы это видим на примере всех государств, в том числе и государств Европы. У Украины вообще все закончилось уже. Давно закончилось. Закончились и советские запасы во всех бывших странах Варшавского договора. И сейчас уже увеличение производства, там вот снаряды где-то в Словакии делают, там начинается раскрутка ВПК Запада. Наш ВПК, мне кажется, никогда не притормаживал, но, по крайней мере, сейчас он еще резко должен стартовать вперед, и он это сделал. Пожалуйста.
Сегодня, читая Новгорода, долгожданную инициативу по мирному регулированию, буквально с утра, наверное, 9 часов, 12 пунктов, в общем-то, декларативного характера, о том, что надо прекратить обстрелы территории, прекратить войну, сесть за стол переговоров. Ну, в общем-то, я ожидал большего, допустим, от Китая. Да? Вот, на ваш взгляд, это попытка Китая ввязаться все-таки в решение конфликта или просто такая хорошая мина при плохой игре?
Вот хороший вопрос вы задали. Я внимательно еще не имел возможности изучить китайские предложения мирные, просто потому что я здесь вот нахожусь в определенном отрыве от новостного потока. Да? Когда вернусь, тогда погружусь в него опять. Но и так можно делать определенные выводы. Китай на прошедшей Мюнхенской конференции все время попытались обвинять в том, что он что-то делает не так. То есть позиция Запада такая. Он может поставлять оружие кому угодно, а все остальные могут поставлять оружие только тому, кому разрешит Запад. Ну или вообще не только оружие, а что-нибудь. Да, с Россией торговать нельзя. Китай, конечно, это такая постановка вопроса не устраивает. Но он понимает, к чему они гнут. Они создают такой отрицательный образ Китая. Отрицательный образ России создавался там с 2007 года. Она сделала то, поэтому все встали, западные компании, давайте уходите. Вот ведут то же самое в отношении Китая. Разрыв экономических связей между Европой, в первую очередь, и Китаем. Китай этого не хочет. Китай фабрика, его хотят отрезать от рынков сбыта. Ему это не нужно. Поэтому он говорит, подождите, я хороший, я за мир. Вот у меня целое предложение мирное, а давайте перестанем стрелять. Слушайте, это вообще новое, свежее предложение. Никто даже не мыслил в этом направлении, что для окончания войны надо перестать стрелять. Это новое слово в дипломатии. Так что ли? Ну, конечно, нет. Вы правильно говорите, это набор благих пожеланий. Минские соглашения, какой там первый пункт? Перестать стрелять. За 8 лет не смогли перестать стрелять. Ну, Китай вытанцовывает ритуальный танец для того, чтобы сказать, да вы говорите, что я там как-то плохой, да я хороший, я вот целый мирный план выдвинул. Другое дело, что конфликтующие стороны не хотят его принять. Давайте зададим себе вопрос. Украинский режим согласен с заморозкой конфликта? Ну что такое, да, прекращение войны? Это вот остановились. Согласны? Нет. Они же хотят вернуть все, что они считают своим. Они не согласны. А мы согласны, мы с вами говорили, мы тоже не согласны. Значит, какой может быть остановка? Никакого. Поэтому у Китая беспроигрышная позиция. Он может писать любой план, который заведомо не примет обе стороны. И чем белее будет план, тем Китаю будет хорошо. Ну, я вообще просто ангел Божий против слезинки младенца. Но это нормальная дипломатическая практика. Здесь нет ничего там хитрого или плохого. Так и надо делать Китаю. Правильно? Его пытаются каким-то черным агрессором изобразить, а он белый миротворец. Нормально. Но это не имеет никакого отношения к окончанию специальной военной операции. Никакого. Поэтому я уверен, что Китай и не верит в то, что это принесет какие-то реальные итоги на поле боя, что называется. А дипломатические, да, принесут. В конце концов, у Китая есть внутренняя аудитория. Внутренняя, да? И всем китайцам приятно от того, что Китай хочет там что-то сделать. Дальше. Есть аудитория Тайваня, которую все время накачивают. Китай агрессор, он сейчас это самое. На Китай говорит, да я, да вы что, я вообще, как говорится, только вот солнечный свет, как там, солнечный круг, небо вокруг. Вот все, и все наши китайские интересы. Поэтому, ну, давайте относиться с пониманием к тому, что там происходит. Вы хотели задать вопрос? Да, вот вы, да.
В Америке такой, смотрите, тревожная ситуация там в Приднестровье, да, вот как вы считаете, действия России в этом плане, если Украина и Молдавия как бы начнут давить Приднестровье? Ну, буквально, я думаю, это будет. То есть, как вы думаете, действия России? Какие?
Ну, смотрите, проблема Приднестровья следующая. Собственно говоря, 20 лет там уже, слава богу, не стреляют, с 93-го года, да? 30 лет практически. И там находится миротворческий контингент. Но миротворческий контингент России состоит из граждан России, которые живут в Приднестровье. То есть в основном это местные жители. В чем проблема? Приднестровье является анклавом, в который России нет доступа. То есть единственный доступ через территорию Украины. Ну, мы с вами понимаем, что Украина не очень хочет сейчас кого-то, российских военных, пропускать через свою территорию. Ну, они сейчас, в общем, и не спрашивают разрешения, справедливости ради. Все. Вот суть проблемы. Если Украина осуществляет, или там Молдавия с Украиной, или какие-то румынские части, переодетые, не знаю, в чью форму, осуществляют там вторжение, мы оказываемся в ситуации, когда мы должны быстро реагировать. Я думаю, что у нашего генерального штаба просто должен быть план, что делать в этой ситуации. Но мы его должны осуществлять не первыми. Иначе мы агрессоры, вторгнувшиеся на территорию независимой Молдавии. Да? То есть мы еще подлили масло в огонь всей этой антироссийской истерии. Что интересует Запад на территории Молдавии, на территории Приднестровья? Ну, потому что воевать только на территории Приднестровья все равно не получится, вы понимаете, там все очень маленькое, да, поэтому все сразу поглотит весь регион. Во-первых, склады в местечке Колбасное, которое недалеко от украинской границы, там советские склады на всю армию, которая тогда угрожала, правильно сказать, защищала нас от европейского НАТО. Там все это лежит. Часть там утилизирована, часть продана, часть утряска, усушка, там еще что. Но там какие-то огромные объемы снарядов лежат. Поэтому они нужны, это с одной стороны. А с другой стороны, расширение театра военных действий. Это тоже нужно Западу, чтобы наши силы растягивать. Но если, не дай бог, там что-то произойдет, очевидно, что сразу вопрос встает Николаев, Одесса. Да, вот все вот это вот тоже. Так что здесь, мне кажется, очевидные вещи, которые генеральный штаб, ну, понимает не хуже нас. Всю эту опасность. Пожалуйста.
Мне показалось, что вы как писатель, публицист, очень сильны в том, как вы расшифровываете именно психологическую войну, информационную. Вот у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему вот украинское общественное мнение поддерживает войну? Как на них так воздействует? Очень интересно услышать ваше мнение.
Ну, вот смотрите, вы... Если хотите кем-то манипулировать, вы должны внушить ему эмоции. Что такое внушить эмоции? Это сформировать отношение плохо или хорошо, какое-то действие. Вот представьте себе, что вы... Нет, давайте с другой стороны зайдем. Почему вы, жители Луганска, прекрасно знаете, что в гражданской войне и всем происходящем виновата Украина? Почему вы знаете? Потому что она по вам стреляла. Вы это знаете просто потому, что вы видели убитых, раненых, у вас есть пострадавшие, друзья. Вы эти снаряды видели, звук их видели, слышали. Вам не надо рассказывать. А вот жителю какой-нибудь другой страны, он этого не знает. И вот представьте, ему не рассказывают все эти 8 лет. И выстраивает другую историю. Вот был плохой Янукович. Довел народ до ручки. Народ вышел на улицу и взял и убрал Тину. Без подробностей. А тогда соседняя кровавая Россия, значит, специально отправила снайперов, чтобы убить этих якобы благородных людей. Ну, то есть перевирают все, что происходит. Дальше не рассказывают 8 лет и говорят, а потом эта же плохая Россия вот напала на бедную беззащитную Украину, которая 8 лет строила демократию и больше ничем не занималась. У вас какая эмоция возникает? Есть хорошие, есть плохие. Вы как нормальный человек, вы за хороших, против плохих. Поэтому вся задача информационной войны – объяснить, кто плохой и кто хороший. И если человек сам не вовлечен в процесс, можно его запутать и сбить. Вот на этом вся информационная война и стоит. И украинцам тоже. Они же не верили, что самолет обстрелял здание администрации. Да? Взрыв кондиционера, вот эта мерзость, о которой говорил. Ну как это можно говорить? Они же верят. Вот все им говорят, что это кондиционер. И нормальный человек...
Извините, перебью, у нас для Луганчанки настолько, ну, было, настолько брало за сердце, потому что с ними общаешься, да, они не понимают, что это самолет просто по администрации.
Это я вижу свои глаза, да, это, конечно, можно говорить, это нет, ты врешь.
Ну вот видите, вот видите, у вас есть знакомые.
Да, я знакомый.
То есть это же не сейчас, это сколько лет назад, это лето 2014 года, да, это 9 лет назад. То есть 9 лет назад человек, у которого сформировалось определенное понимание добра и зла, сформировали ему. А вот в его же голове не может произойти, что добрый самолет вдруг выпустил ракеты и убил людей. Этого не может быть. Ему говорят, так этого и не было. Ему говорят, этого не было. Они все неправду вам говорят. Там взорвался кондиционер. Он говорит, конечно. Ему хочется в это поверить, потому что это укладывается в его миропонимание добра и зла. А вы ему предлагаете правду узнать и все изменить. И это могут единицы. А теперь представляете, сколько у них слоев этого вранья. Сколько? Они же говорят, в корпусах ДНР, ЛНР не местные жители, а только русские были, только жители России. И так далее, и тому подобное. И не стреляли никогда по Луганску. Это все Россия стреляла якобы и так далее. Сами себя... Так вот в этой вере и живут там 20 миллионов людей. Вы представляете, какая у них будет катастрофа, когда они все это узнают? Как у немцев, которые не знали ни про концлагеря, ни про сжигание деревень, ничего не знали. А потом мы вдруг это вывалили, и они, ё-моё. И так будет. Но режим-то, он дальше врет. Врет, чтобы сохранять контроль над их мозгами. Поэтому вы сами ответили на этот вопрос. Если человек взрослый, не верит, что самолет может обстрелять. А почему он не верит-то? Ну, говорю, что самолет не может обстрелять? Ну, потому что этого не может быть. Ведь вы же понимаете, когда, у нас же никто не говорит, что там случилось что-то, упала там какая-нибудь ракета ПВО там, в Краматорске. Никто же не говорит, наверное, у вас там система кондиционирования взорвалась. Никто же такое не говорит. Нет. А с той стороны говорят. Поэтому такая толща лжи, и она такая по-своему логичная, она такая понятная, и в ней они живут уже 10 лет и еще раньше. Но на Украине формирование антироссии началось еще при Кучме, да? Украина не Россия. Просто это шло плавно, мелко, и там, может быть, на Донбассе она менее успешно шла. Но пробуждение Донбасса произошло в момент, когда уже все слова не имели ценности. Потому что, ну, если ты видел самолет, который стреляет, все. Тебя нельзя уже убедить, что взорвался кондиционер. Ну-ка, вот как он сможет? Нет, здесь.
И здесь тоже.
Но это я уж не знаю, упыри какие-то просто.
Вот. Муж видел, а жена говорит, нет, это неправда.
Люди, которые туда попадают, очень быстро переформатируются.
Вот это присутствует.
Самая мощная машина по промывке мозгов человеческой истории работает на территории Украины сегодня. Я бы сказал, там проводится какой-то прям эксперимент. Страшный эксперимент по погружению народа целого государства вот в нечто. Но здесь никакого сейчас другого способа не существует. Информационно не перебить все это. Просто не способны отбросить в сторону 10-20 лет того, что слышали. Но погружение в другое информационное пространство, оно приводит к определенному, так сказать, исцелению. Да? Но это вопрос времени. Вопрос времени исключительно. Пожалуйста.
Нина Ищенко, философская, Антон Мискалович. Ага. Я хотела, во-первых, заметить, что на Украине, по-моему, вторая тенденция очень сильная. Люди не закрывают глаза на то, что здесь происходит. Осознательно говорят, да, это есть, и это хорошо. Да, мы правы, да, мы убиваем, и это правильно. Это очень большая такая тенденция, которая, ну не знаю, в Германии, насколько она была сильна в те времена, на Украине это есть. Вот это опытное замечание. А вопрос у меня был о том, какие есть на Украине политические силы, способные сменить Зеленского и подписать договор. И есть ли среди них пророссийские силы? И работает ли Россия над тем, чтобы они там были?
Я не знаю, работает ли с ними Россия, я не знаю, есть ли там пророссийские силы, я таких не знаю. Но я думаю, что здесь сила должна быть не политическая, а военная. Ну, вот смотрите, как была решена проблема, которую те же самые западные силы создавали на Кавказе. Ну, об этом многократно и Кадыров говорил. Шла, по сути, гражданская война, да, ну, во многом по национальному признаку, но не только. Многие чеченцы сражались на стороне России, были русские, которые были в рядах боевиков. Кадыров-старший, Ахмад Хаджи, осознал, что война будет вестись до последнего чеченца, точно так же, как сейчас будет вестись до последнего украинца. После этого, ну, мы так, широкими мазками, он вступил в контакт с, ну, условно говоря, с Путиным. И они договорились прекратить эту войну, которая не нужна. Как они обсуждали, что они обсуждали, мы не знаем. И Кадыров-старший перешел на сторону российского государства. После чего он был злодейски убит террористическим актом. И тогда уже его дело продолжил его сын. Причем он тогда был молодой, еще малоизвестный, но президент России посчитал, что у него есть все качества, и, как мы видим, не ошибся, да, для того, чтобы это сделать. И дальше сами чеченцы разобрались с террористическим подпольем. То есть российская армия и спецслужбы, они, конечно, там участвовали в этом процессе, но чуть-чуть как бы в стороночку отошли. Вот здесь вопрос по-другому не может быть решен, по-моему, тоже. Вот украинская армия освобождения, армия освобождения Украины, не знаю, неважно, как называется, которая ставит себе целью убрать этот режим и прекратить эту войну. Вот. Осознавая, что она приведет просто к катастрофе. В прямом смысле демографической катастрофе. Именно так была решена проблема на Кавказе. Теперь мы видим, что проблема, все, она, ее действительно нет, и действительно это был путь решения. Я не говорю, что надо моделировать одно и то же, но есть опыт решения проблемы. Ведь то, что сейчас происходит на территории Украины, это то, что было на территории Чечни, только масштабированное во много раз. Во много раз. Потому что Чечня, там, по-моему, 1,5 миллиона человек, да? Украина, ну, соответственно, сколько там? Вот там в 30 раз больше. Вот. Но именно так. То есть нужно уйти от Россия против Украины. Потому что этого нет. На самом деле этого нет. Ну хотя бы вот жители Луганска, все были гражданами Украины. А они уходят от понимания того, что это гражданская война. Они все время хотят в какую-то российскую агрессию играть. Им так удобнее в информационном поле. Надо от этого отходить. Вот армия освобождения Украины. Вот это украинские граждане. Вот они сами там разбираются. Мы им помогаем. Все. Но это, как говорится, говорить легко, сделать сложно. Я вижу вот такой способ решения проблемы. Потому что военный путь, он должен сопровождаться политическими какими-то вещами. Но опять-таки, знание истории. В Германии до 1945 года ничего подобного не получилось. Не получилось. Более того, те политические силы, которые там покушались на Гитлера летом 1944 года, если бы их покушение удалось, для Советского Союза это было бы еще хуже. Потому что они хотели, убрав Гитлера и верхушку нацистов, продолжить войну с русскими и прекратить войну на Западе. То есть для нас это было бы еще хуже. Ну, вот как-то так. Ну что, смотрим на время. Давайте последних пару вопросов, ну и как-то подведем, собственно говоря, итог, дорогие друзья. Пожалуйста. Кто еще не спросил? Прошу.
Безусловно, война не страшное дело, много жертв, тем не менее. Своим историческим сознанием, да, Луганская Народная Республика, ну, в прошлом Луганская область, она была у нас промышленно аграрной. И по большому счету большой процент промышленных предприятий, в данном случае угледобывающих, металлургических, на сегодняшний день все-таки не работают в полной мощности. Это то же самое касается сельского хозяйства. Да? В свои лучшие годы Луганская область молодила практически 1 000 000 тонн зерновых. На сегодняшний день как бы, мы видим спад и в производстве, и в аграрном секторе. На сегодняшний день хотелось бы тоже понимать, какие перспективы нас ожидают. Почему? Потому что наша земля, в принципе, наши граждане работоспособные практически. Но у нас есть большой потенциал и в научном производстве, в промышленном производстве, и в аграрном. Но на сегодняшний день как бы испытываем определенные, скажем так, либо недоработки, либо, ну, скажем, не то, что нежелание, но отсутствие некоторых возможностей реализовать полный потенциал. Вот в этом направлении все-таки будет какая-то перспектива, нам есть на что надеяться и стремиться.
Мне кажется, что здесь не то, что надеяться нужно, мне кажется, совершенно очевидная вещь, которая случится просто через чуть-чуть. Потому что территория, на которой ведутся боевые действия, ну, с развитием экономики там сложно. И здесь шляпу хочется снять, потому что на территории ЛНР вот в этот период, когда и стреляли, экономика как-то шла, да, как-то развивалась или сохранялась, что очень важно. Но просто сейчас этот процесс уже перешел в новую форму. Теперь нет никакой разницы. Российская Федерация, Луганская Народная Республика, боевые действия, так сказать, заканчиваются. Дальше наступает этап экономического возрождения. Ну, это очевидно, и это заметно мне, как человеку, который приезжает сюда в разные периоды. Я вижу, что экономически как бы все меняется. Даже по дорогам вижу, да,
Дарья Бестрой?
Это вопрос времени, конечно. Это вопрос времени, потому что государство на это деньги выделяет, а частный бизнес, конечно, будет осваивать новые для него территории. Потому что идти в отдельно существующие непризнанные государства – это одно дело. А другое дело – развивать бизнес на территории субъекта Российской Федерации. Ну, да, как говорится, две большие разницы, как говорят в Одессе. Пожалуйста.
В принципе, мы абсолютно во всем с вами согласны, с вашей точкой видения, ну, лично я за себя говорю, да, просто возникает желание как человека, чтобы как-то это было эффективнее, и спецоперация продолжалась, и взаимодействие родов войск лучше были, и деревизированы, получается, как получается, я понимаю. У меня вопрос такой, сейчас очень сложный период, переходный, возникает новоколизм всевозможный. Можно ли обращаться по какому каналу партийному, чтобы решать эти коллизии? Там доверенности не принимают, там некомпетентный человек в России пришел, не понимает, как это все менять, переводить на новые рельсы. Как правильно реагировать на эти вещи?
Хорошо. Ну, давайте я еще раз повторю то, что мы с вами говорили в начале нашей встречи. У партии «Справедливая Россия за правду», членом Центрального совета, которым я являюсь, есть уже отработанная такая структура. Она называется «Союз защиты». Центр защиты прав граждан, прошу прощения. И она эти центры открывает во всех регионах. Вот этот центр открылся и здесь. Смысл очень простой. Люди обращаются со своими проблемами. Центр прав граждан не берет на себя обязательство решить все проблемы. Конечно, нет, так не бывает. Но, во-первых, мы выслушаем, что можем, мы сразу делаем, что не можем, подключаем депутатов Государственной Думы, другие структуры. Есть большой опыт, потому что проблемы везде, ну, более-менее похожие, да. Есть проблемы там с коммунальными какими-то делами, есть проблемы с правами граждан, вот с выплатами военнослужащим, которые были ранены, тоже здесь уже опыт есть. Поэтому мы присутствуем во всех структурах, которые необходимы для решения проблем. Ну вот, например, связанная со специальной военной операцией. Госдума создала комиссию при Министерстве обороны. Или, наверное, Министерство обороны создало комиссию при себе, где находятся депутаты от разных фракций. В том числе там есть депутаты «Справедливой России». То есть они непосредственно общаются и сразу берут проблему и ее озвучивают. И поэтому сроки решения проблемы резко ускоряются. В любом случае... Да, Яна Лантратова, депутат Госдумы, в этой комиссии присутствует. Поэтому, да, обращайтесь, пожалуйста, к Геннадию Викторовичу. Если какое-то мое содействие необходимо, пожалуйста, тоже через Геннадия Викторовича можно всегда установить связь со мной. Да? Ну что, дорогие друзья, спасибо, что пришли, спасибо, что высказались, задали вопросы. Увидимся скоро снова. Да?
Кому интересна газета «Наша мода»?